«Быть современником». Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Быть современником» и с вами ее ведущая Елена Волоченко. У нас сегодня в студии гостья Мария Глухова, социолог-исследователь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария занимается несколько лет исследованием депрессии. Сначала в общем варианте исследованием у студентов депрессии, а затем депрессии у мужчин. Как вообще вас потянуло в эту тему?
Ну, вообще, изначально причина интереса к депрессии вообще — это собственный опыт депрессии. И появился, собственно, интерес, а как люди вообще с этим справляются, как люди с этим справляются в разных странах, чем отличаются пути преодоления этой депрессии, чем отличается опыт депрессии, например, у меня, как у студентки из России и у, например, студентов из других стран, где, может быть, меньше стигматизации вокруг депрессии, где какие-то другие условия для ее преодоления, для борьбы с ней, для лечения депрессии. И этим, собственно, обусловлен мой изначальный интерес, когда я на магистратуре выбрала вот такую тему. Делала кросс-культурное исследование опыта переживания депрессии в России и Финляндии. Опрашивала, соответственно, студентов из Санкт-Петербурга и из Хельсинки. Потом, пока это исследование проводилось, оно не было гендерно-специфичным, то есть я не разделяла людей по полу, и мне не было важно набрать, например, одинаковое количество мужчин и женщин. Я скорее просто стремилась охватить какие-то общие, да, паттерны преодоления, паттерны вот этого опыта. Но в ходе исследования оказалось, что мужчины в России гораздо меньше откликаются, чем мужчины в Финляндии на как бы накол на объявление об участии в исследовании. И мужчины в России используют гораздо более однообразные паттерны объяснения своей ситуации депрессии, нежели женщины. То есть девушки-студентки, у них целый разнообразный, в общем, спектр причин, которые привели их к депрессии. Это и проблемы в учебе, это проблемы с родственниками какие-то, это, может быть, просто эндогенная депрессия, так как называется в медицине.
Обусловленная химическими свойствами в мозгу, да?
Да, то есть депрессия, которая не обусловлена, в общем-то, какими-то социальными причинами, но депрессия, которая произошла вот в результате какого-то внутреннего сбоя. Uh-huh. То есть не происходило, например, никаких причин, которых может человек вспомнить, ни каких-то травмирующих событий, ни просто какой-то длинной полосы неудач, но вот депрессия развилась все равно. А у мужчин, у молодых людей, вот студентов, напротив, очень такой был однообразный и довольно удивительный паттерн объяснения их депрессии. Это была неудача в романтических отношениях. И это было настолько удивительно для меня в тот момент, почему именно мужчины так много говорят о романтических отношениях в контексте депрессии, и почему об этом говорят мужчины, которые имели самый разнообразный опыт. Это опыт, например, онлайн, это опыт зависимости от онлайн-казино, например, довольно тяжелый. Это опыт какой-то зависимости от психоактивных веществ. И пройдя весь этот опыт, они не концептуализировали его как депрессию, но концептуализировали как депрессию то эмоциональное состояние, которое у них возникло после, соответственно, расставание с девушкой или после любовных неудач.
То есть в жизни наблюдалось после интервью, что у них есть множество причин, но они акцентировали только отношения?
Скорее так. Мы разговаривали вообще, в принципе, с ними об опыте депрессии. Я спрашивала такой стартовый вопрос: расскажите о себе и, в общем, как депрессия началась, что привело к ней, как по-вашему. И, соответственно, люди могли рассказывать о том, что у них там был даже опыт тюремного заключения у меня, у одного информанта. Но то эмоциональное состояние, которое возникало в результате этого, не было названо депрессией. Это не было названо депрессией. А я, как социолог, соответственно, могу изучать только то, что мои информанты прежде всего концептуализируют. Это, наверное, тоже очень важно проговорить. Когда я изучаю депрессию, я изучаю не только людей, у которых есть поставленный диагноз депрессии. Я не провожу предварительно с информантами какие-нибудь тесты типа шкалы Бека, чтобы определить их уровень депрессии. Я спрашиваю. И если человек сам концептуализирует свой опыт как депрессию, тогда мне уже интересно, какое эмоциональное состояние, собственно, называется так, и почему оно так называется, и что дает человеку название своего опыта, вот определение своего опыта вот в таких терминах. В частности, например, социологов не очень интересует то, как лечить депрессию, как можно лечить депрессию, какие у нее могут быть настоящие, так сказать, причины, как у заболевания, у психического. Нас скорее интересует, почему люди называют это депрессией и как это влияет дальше на их опыт. И как влияет то, что они, например, назвали депрессию вот в определенный момент, может быть, после посещения врача, а может быть, до посещения врача, как это влияет вообще на их опыт вот этого эмоционального состояния. Какие социальные факторы могут еще также влиять на этот опыт, помимо культуры, помимо стигматизации, может быть, как класс, возраст, пол и так далее.
Вернемся к вашему первичному исследованию студентов из Финляндии и студентов из Петербурга. Была ли там разница в социальном контексте или стигматизации отношений самих информантов к этой болезни и к ним, в свою очередь, когда они раскрывали эту болезнь?
Да, да. В принципе, я заходила в поле с этой гипотезой, я предполагала, что в Финляндии будет гораздо меньше стигматизации вокруг этого заболевания, потому что, во-первых, нет истории какой-то карательной психиатрии, а во-вторых, нет... Ну, а во-вторых, уже сделано довольно много шагов для того, чтобы как-то депрессию легитимизировать как болезнь, а для того, чтобы повысить грамотность населения в вопросах психического здоровья. И поэтому я предполагала, что у людей, конечно, будет меньше каких-то стереотипов вокруг депрессии, меньше страхов, связанных с ее лечением.
Более естественное отношение к этому как к норме.
К варианту, наверное, сложно здесь говорить норме, если нас с вами послушает какой-нибудь психиатр, наверное, очень расстроится, что мы так сказали. Вот, потому что если мы что-то лечим, мы, наверное, считаем, что это все-таки какая-то патология, мое предположение. Но да, более спокойное к этому отношение, и на самом деле одна из стратегий легитимизации обращения к врачу при депрессии – это сравнение ее с соматической болезнью. Например, очень часто почему-то информанты приводят метафору со сломанной ногой. Вот если у вас сломалась нога, вы же идете ко врачу, вы же не ждете, когда она сама зарастет. Не говорите себе, я сильный, она сама сейчас зарастет, сейчас я встану и пойду. Нет, вы идете ко врачу, накладываете гипс, какое-то время даете этой ноге отдохнуть, в общем, выполняете какие-то процедуры, и она у вас после этого зарастает. И также, говорят информанты, происходит при депрессии, тоже нужно обратиться за помощью, потому что это такое же заболевание, как и соматическое. Это вот такая стратегия легитимизации. Я здесь избегаю намеренно каких-то объективных утверждений, потому что я, как не психиатр, не имею права говорить о том, что является болезнью, нормой, патологией и так далее. Вот. И у студентов из России было, конечно, гораздо больше, во-первых, стереотипов вокруг лечения депрессии, больше страхов насчет лечения антидепрессантами. Они сталкивались с осуждением со стороны, например, родителей, со стороны вот, поколения наших родителей, боялись рассказать им, боялись встретить какой-то сопротивление, может быть, да, что родители помешают лечиться.
Негатив.
Да, негатив, опять же, осуждение. Вот наши деды в поле пахали, а ты...
Это просто грустно, иди и погуляй.
Да, или иди и погуляй, в общем, какие-то такие. То есть многие из них действительно с этим сталкивались, а многие из них до последнего скрывали свое состояние. На самом деле, чем чревата стигматизация депрессии? Не просто тем, что тебе обидно, да, что многие так говорят про тебя, а тем, что люди боятся искать помощи при депрессии, боятся делиться с другими каким-то своим состоянием, боятся признавать даже, что это депрессия, потому что если это депрессия, значит, ее надо полечить, значит, это что, придется обратиться к психиатру? Это что, идти, получается, в психиатрическую больницу, а в психиатрической больнице поставят на учет? Это же не дадут ни права, ни лицензию на оружие, и потом все. А узнают на работе, а всем расскажут, что я, получается, псих. В общем, очень много таких стереотипов. Люди со всем этим сталкиваются. И, соответственно, ситуация затягивается. В ряде случаев, конечно, может наступить улучшение, как вот происходило у некоторых из моих информантов. Они смогли выкарабкаться самостоятельно, в общем, смогли как-то справиться, может быть, какими-то обыденными, рутинными способами борьбы со стрессом.
Не медикаментами.
Да, не медикаментами, не психотерапией, может быть, самопомощью. В России, в общем, сначала принято попробовать что-то самому, и если уж совсем не помогло, и если совсем не вмоготу, тогда, видимо, надо идти. И вот люди, даже когда идут, боятся, что их осудят за то, что они пришли уже сами врачи, и врачи скажут, да ты все придумал, уходи, это все неправда, ты, в общем, выдумываешь, да, ты вот просто слабый.
А еще боятся, наверное, уже подсесть на анти...
Да, на антидепрессанты, на нормотимики, на нейролептики, на весь спектр, в общем, препаратов, которые могут быть назначены профессиональным врачом при лечении депрессии. Есть очень большая стигматизация употребления антидепрессантов еще и потому, что вроде как ты вообще психованный, да, ты, получается, вообще сумасшедший, раз тебе нужны таблетки для того, чтобы с этим справиться. Да, и со всем этим сталкиваются вот российские студенты, гораздо большей степени, чем финские. А студенты из Финляндии гораздо меньше боятся именно искать помощи. Для них это, наоборот, легитимная стратегия. И если они распознают какой-то вот признак депрессии, они, если они сами у себя, да, способны вот диагностировать какую-то депрессию или, или подозревать у себя депрессию, единственным, так сказать, легитимным для них выходом из этого является обращение за вот профессиональной помощью к врачу. А если ты не обращаешься за профессиональной помощью к врачу, тогда у тебя есть какая-то проблема, ты, видимо, может быть, не хочешь даже, чтобы ты вылечился. То есть это стигматизация уже от обратного. Если ты не обращаешься, значит, наверное, ты, в общем, как-то недостаточно стараешься, да, для того, чтобы преодолеть свою депрессию, и поэтому не заслуживаешь сочувствия. В общем, да, интересно. Такие немного разные, получаются, грани стигматизации.
А потом вы заметили, что есть интересная ситуация дисбаланса количественного и, наверное, качественного, как относятся к депрессии мужчины и женщины. И насколько оправдано при исследовании разграничивать депрессию мужчин и депрессию у женщин?
Ну, вопрос в том, что мы исследуем. Всегда вопрос в том, что мы исследуем. На самом деле, статистически, если мы говорим о распространенности заболеваемости депрессии, женщины чаще диагностируются с депрессией, чем мужчины. И это было замечено еще в 80-х годах прошлого века. Это, в принципе, общемировая тенденция, если посмотреть статистику Всемирной организации здравоохранения. Насколько я знаю, практически везде, кроме стран, кажется, Афганистана, у женщин депрессия диагностируется чаще, чем у мужчин.
Это не значит, что она у них встречается реально чаще, правильно?
Согласна. Было высказано такое предположение. Сначала, конечно, некоторые исследования попробовали посмотреть, а почему, попробовали объяснить, да, почему же женщины более подвержены депрессии. Женщины тогда, в 80-х еще годах, особенно в англоязычной, да, литературе, считались более подверженными, более эмоциональными, более какими-то, в общем-то, менее психически, может быть, стабильными, устойчивыми. Поэтому, в общем, искали какие-то и психологические, в общем, факторы, объясняющие депрессию у женщин, вот эту большую склонность, и социальные факторы, например, двойная нагрузка на работе и дома, или там какая-то вот, или домашнее насилие, например, или вот послеродовая депрессия, или там многое-многое другое. Но потом было высказано такое предположение, что, возможно, депрессия у мужчин просто выражается по-другому, и поэтому они не доходят к врачу. Если люди не дошли к врачу, значит, они не попали в официальную статистику, потому что статистику ВОЗ берет у Минздрава. У Минздрава она от поликлиник, от психиатров-психотерапевтов. Если они не там, значит, если они не дошли и пытаются справиться с ней самостоятельно, значит, они не попали в статистику, и мы не узнали о том, сколько действительно людей столкнулось с депрессией. Есть другой вариант — попробовать посмотреть, насколько это распространено, проверить эту гипотезу. И это провести какое-нибудь обсервационное или эпидемиологическое исследование большое-большое, и в него как бы интегрировать какую-нибудь шкалу по определению депрессии, например, шкалу Бека, очень часто использовалась раньше, и таким образом проверить, насколько уровень депрессии, вот диагностированный с помощью этой шкалы, будет отличаться от, во-первых, между мужчинами и женщинами, а во-вторых, от того, что нам говорит официальная статистика. Такие исследования проводились, вот в России я, к сожалению, таких исследований не знаю, но за рубежом проводились, и, что удивительно, тенденция сохранилась. Ну, может быть, не так удивительно, но, в общем, тенденция сохранилась. И оказалось, что мужчины все еще меньше вот соответствуют вот этим вот критериям депрессии. Тогда было высказано новое предположение, что, возможно, критерии депрессии, которые зафиксированы вот в МКБ-10-11, они просто не соответствуют мужскому типу переживания депрессии, они скорее соответствуют женскому типу переживания депрессии. То есть подавленностью, да, плохим каким-то настроением, слезливостью и так далее и тому подобное. А мужчины не удовлетворяют вот этим критериям, потому что культурно им предписывается другое поведение, другое отношение к своим эмоциям, и они выражают вот эти эмоции по-другому, соответственно, опять-таки не попадают, в общем, вот в эти диагностические категории, оказываются недиагностированными. Что, например? Ну, например, какие-то стандарты маскулинности, мы в социологии называем это гегемонной маскулинностью, они предписывают мужчинам стойкость, они предписывают независимость, какое-то самостоятельное как раз преодоление депрессии, подавление своих эмоций. И единственная такая легитимная эмоция для какого-то публичного выражения – это агрессия или гнев. Поэтому как бы была попытка описать мужской тип депрессии, она была названа male type depression или masked depression, в общем, маскированная какая-то депрессия, депрессия мужского типа, скрытая депрессия, которая отличалась тем, что мужчины, соответственно, не замыкаются и не плачут, но они, например, отличаются более рискованным поведением, злоупотреблением психоактивными веществами, злоупотреблением алкоголем и так далее. И, соответственно, вот даже была идея как-то переформулировать эти критерии диагностические. Но, в общем, если суммировать, то причины может быть две в этом дисбалансе, да, гендерном. Первое – это мужчины реже обращаются к врачу, опять же, потому что культурные стандарты предписывают им большую независимость, да, от, в общем, каких-то врачей. И если ты обращаешься за помощью, получается, ты слабый и зависимый, да, ты уже не смог справиться самостоятельно.
Не плачь, ты же мужчина, да, не отвечай плачь. За себя.
Точно.
И за других.
Точно. И второе – они просто, получается, выражают эмоции по-другому, не попадают вот в диагностические категории. Я начала говорить о том, что зачем вообще нам это делать, да, потому что всегда имеет смысл выделять много категорий, если мы знаем зачем. Вот мужскую депрессию отличать от женской нам имеет смысл только если мы, например, хотим изучить, как мужчинам помочь обращаться чаще ко врачу и помочь принимать помощь при депрессии. Потому что, о чем я тоже забыла упомянуть, мужчины реже диагностируются с депрессией, но при этом они чаще совершают самоубийство. И Россия, например, мировой лидер по числу мужских самоубийств. И уровень мужских самоубийств среди мужчин в России отличается просто в разы. И, соответственно, уровень самоубийств мужских отличается прямо в разы.
Угу.
И в современной психиатрии как бы считается, что самоубийство не происходит просто так, ему предшествует какое-то вот состояние, ну вот, например, депрессия. То есть самоубийство нельзя совершить просто так, нужно какое-то вот психическое расстройство тебя к нему должно привести. Таким образом, если мы сравним эти два уровня, мы наблюдаем какое-то вот несовпадение, да, какое-то несовпадение уровня депрессии, уровня самоубийств. Видимо, у нас какой-то вот есть недодиагностированный уровень депрессии. И поэтому нам вот важно понять, почему мужчины не доходят к врачу и как это можно изменить. И вот на эти вопросы как раз социология может ответить.
А вот, например, какими способами происходит самолечение? Есть ли какие-то распространенные пути, которым подвержены мужчины, которые идентифицируют у себя депрессию?
Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, с одной стороны, это рутинный способ борьбы со стрессом. Это то, как мы привыкли со стрессом взаимодействовать в повседневной жизни. Это, если мы говорим о социально одобряемых, то спорт, прогулки, время с друзьями, какое-то, может быть, попытки переключить внимание, да, с негативных эмоций на какое-то другое, на какой-то другой фактор. Может быть, уйти в работу, вот, или там...
Рыбалка, охота.
Да, какие-то вот такие еще стереотипы
привычные.
Мужские занятия, да, вот, и привычные к тому же, да, то есть если мы, например, говорим о молодом поколении, то рыбалка, охота, может быть, не так сильно распространены среди них, зато, например, онлайн-игры, спорт, какие-то вот встречи с друзьями, посиделки в барах, это довольно распространено и считается тоже легитимным способом переключения. Самым, конечно, легитимным способом считается уйти в работу. Вот, закопаться в работе, там просто начать больше работать. Попытка вот переключить эти эмоции, как-то подавить их, в общем, что-то с ними сделать, чтобы просто их не чувствовать, а там они как-нибудь сами собой пройдут. Второй вариант, если мы тоже говорим о социально одобряемых как раз способах преодоления депрессии, это... Например, попытка самопомощи с помощью видеороликов на Ютубе или книжек по самопомощи. То есть это всякая поп-психология, которой сейчас очень много на Ютубе и вот выпускается в твердых и мягких переплетах, и целые огромные стенды в супермаркетах стоят. Я вот как раз во втором своем исследовании, когда решила изучить уже прицельно мужчин и понять, в общем, что происходит с мужчинами в России, кто из них концептуализирует, кто какие мужчины, в общем, концептуализируют свое под как депрессия и почему, и что им это дает, я как раз обратила внимание вот именно на поколенческий разрез. Мне было очень интересно посмотреть, в общем, как происходит усвоение вот новой эмоциональной культуры, в которой мы сейчас сегодня оказываемся, в разных поколениях мужчин. Когда мы говорим о новой эмоциональной культуре, я здесь прежде всего имею в виду трансформацию эмоциональной культуры в результате перехода, в результате распада СССР, перехода от социализма к капитализму, в результате падения железного занавеса, импорта новых культурных форм, импорта какого-то западного варианта популярной психологии, какой-то самопомощи. И там был в 90-е, в 2000-е был бум литературы по самопомощи. Вот, и сейчас до сих пор продолжается. Моей гипотезой рабочей было, что разные поколения мужчин очень по-разному увлекаются в новые практики, которые сегодня стали доступными. И действительно, мужчины старшего поколения меньше вовлекаются в новые практики борьбы с депрессией, гораздо меньше. И для них-то, даже с учетом того, что они для них стали такими же доступными, как для других мужчин, все равно это наименее такой вот, в общем, привычный способ. Нужны определенные стратегии, какие-то легитимизации для того, чтобы обратиться вот, в общем, к этим новым способам. Нужно для начала концептуализировать, например, депрессию как серьезную болезнь, да, которая угрожает его самоощущению как мужчины, да, или его работе, его выполнению функции кормильца. Если он не может там, например, работать, то это очень серьезная проблема, при которой обязательно надо просто бежать. Бежать к психиатру или как к книжкам по самопомощи. В общем, что-то с этим надо делать. Среди молодого поколения более широкий спектр способов преодоления депрессии – это обращение к профессионалам, это попытки самостоятельного преодоления, ну, например, с помощью вот психотерапевтических этих практик из интернета. Из мобильных приложений, кстати говоря, существуют мобильные приложения для того, чтобы какие-то техники из когнитивно-поведенческой терапии, например, применять. То есть основным выводом вот моего нынешнего исследования было скорее то, что при смене поколений мы наблюдаем переход от попытки подавлять эмоции и переключаться с негативных эмоций к попытке управлять эмоциями, попытке, в общем, что-то с этими эмоциями делать, чтобы поставить их как бы на службу своей личной эффективности, в общем, чтобы как-то самореализовываться с их помощью.
Угу. То есть есть как стигматизация, вот что и обусловило ваше социологическое исследование, да, все-таки не проявлена в достаточной степени мужская депрессия. И одновременно пути вполне динамичные, пути выхода, которые мы можем наблюдать, в частности, у молодого поколения.
Да, но вот эта новая эмоциональная норма управления эмоциями и новых вот этих способов преодоления депрессии, она неравномерно распространяется в обществе. И даже не только по поколениям, вот наше поколение наших родителей, поколение их детей, но и по другим, в общем, каким-то факторам, например, класс. Самый очевидный фактор – это класс. Люди, которые, например, с высшим образованием имеют доступ к, в общем-то, могут себе позволить благодаря своему доходу частную, там, например, психотерапию или какие-то вот такие практики преодоления депрессии, они, соответственно, способны больше вовлекаться в новую эмоциональную норму. Люди, которые с низким уровнем образования, с низкими доходами, они, возможно, занимаются каким-то тяжелым физическим трудом, меньше вовлекаются вот в эту новую эмоциональную норму, меньше распространяют ее на себя. Это можно предположить. Я не занималась таким вот исследованием, но как бы тренд общемировой, он вот примерно такой, что класс очень влияет, и, в общем, уровень образования, и уровень дохода. Это очень сильно влияет на то, насколько человек, в общем, готов вовлекаться в новые практики, насколько они ему элементарно доступны. И также, например, если продолжать перечень вот этих факторов, это еще место проживания. Если человек живет в большом городе, у него просто мириады доступных способов преодоления, множество частных психотерапевтов, даже государственных психиатров, там несколько можно попробовать на выбор. И если человек живет в маленьком городе, возможно, частная психотерапия очно ему недоступна, и, возможно, там всего один психиатр. И, в общем, я проводила, когда в моем исследовании участвовали информанты, которые говорили, что я живу в очень маленьком городе, и здесь один психиатр, которому и то не записаться, и то я к нему ходил, а он не смог, в общем, ничего не диагностировать и как-то, в общем, скептически отнесся к моему состоянию и никак не помог. Альтернативы ему нет, и, соответственно, новые какие-то, в общем, пути борьбы с депрессией возможны только когда человек переедет в какой-то более крупный город, и там у него будет возможность обратиться к другому психиатру, психотерапевту или скопит денег, там, может быть, на онлайн-психотерапию.
Существует, кстати, такой стереотип, что в мегаполисе люди чаще и больше подвержены депрессии, чем в малых регионах или, допустим, в каком-то сельском районе. Это тоже пока требует дополнительных доказательств и исследований.
Конечно, да, конечно, хорошо бы. Было бы очень интересно, правда, посмотреть на какое-то большое исследование, но на самом деле в этом есть определенная сложность. Может быть, вы слышали, что сейчас, в принципе, тоже общемировой тренд, люди гораздо меньше начинают отвечать на опросы. Люди гораздо меньше начинают отвечать на опросы, тяжелее участвовать, всем все надоело, особенно в большие опросы. А вот такие вот, например, серьезные, которые способны как-то оценить. В общем, я уже говорила, что у нас есть два пути. У нас есть путь, мы можем спросить, был ли диагноз депрессия. Это один путь оценить, в общем, по опросам и посмотреть какие-то социальные факторы. То есть мы можем устроить большой-большой опрос, опросить 1600 человек, например, как делает ВЦИОМ, насколько я помню, и вшить туда вопросы о том, был ли диагноз депрессии, какие-нибудь другие социально-демографические характеристики, вот те же самые пол, класс, образование и все остальное. Можем вшить туда какие-то другие дополнительные вопросы на тему преодоления депрессии, обращались, не обращались, когда обратились, принимали, не принимали и так далее. Но люди нам не очень как бы охотно будут на это отвечать, потому что, во-первых, это еще очень сенситивная информация. Люди, даже которые отвечают на вопросы, и то очень мало людей, да, Во-вторых, они еще и не доверяют.
Это связано с доверием, точно. Они даже на анонимные вопросы будут с опаской отвечать.
Есть просто хорошие альтернативы, да, тому, чтобы, например, проводить опросы. Можно уже анализировать, например, какие-то большие данные, следы в интернете и так далее и тому подобное. При таком огромном уровне цифровизации. Но есть, конечно, какие-то вопросы, которые таким образом не решить. И это такая проблема количественной социологии сегодня. Второй наш путь, о котором я говорила, это вшить вот в этот опрос какую-нибудь шкалу, например, шкалу Бека, и попросить респондентов еще и там отметить, да, чтобы включить не только тех, у кого депрессия была диагностирована, кто дошел до врача, но и тех, кто не дошел до врача, но тоже, вот, может быть, от этого страдает. Это очень сильно увеличит нашу анкету. Наша анкета уже будет очень большая, и это очень сильно снизит количество людей, которые дойдут до ее конца. А использовать мы можем только те анкеты, в которых люди дошли до конца, в общем. И, соответственно, у нас получится еще меньше человек, которые поучаствовали в нашем исследовании, и все это будут очень-очень специфические люди. Это люди, которые действительно смогли потратить столько времени. Такая проблема решается иногда сотрудничеством, например, с какими-то государственными учреждениями или с НКО, вот если говорить про зарубежный опыт, да, или вот с какими-то, с какими-то крупными организациями, которые предлагают информантам что-то еще. То есть они предлагают, например, пройти обследование какое-то медицинское, да, ну, просто заполнить анкету. И тогда у людей есть стимул заполнить ее до конца. Или, например, какое-то вот вознаграждение, да, для информанта, который дошел до конца, заполнил ее, например, купон, там, ваучер на покупки в супермаркете, например, довольно часто используется. Наверное, не в таком исследовании, но тоже как вариант поощрить информанта, сделать так, чтобы он дошел до конца. В России не так часто, в общем, такое, насколько я знаю, опять же, применяется, особенно вот что применительно к исследованиям психического здоровья. Вот психическое здоровье в России с помощью опросов исследуется крайне мало, и это, да, не настолько эффективная стратегия, потому что, опять же, это сенситивная информация, и какие-то вещи можно схватить...
Чувствительная,
да. Какие-то вещи можно схватить только вот именно разговором тет-а-тет, вот когда информант видит тебя, ты видишь информанта, и, в общем, у вас устанавливаются какие-то отношения доверия.
Контакт.
Да, какие-то отношения доверия, и он уже готов чем-то, в общем, поделиться. И главное, теми смыслами, которые опрос может не схватить, те, которые лежат, в общем, между строк условно. Вот. Соответственно, чтобы ответить на твой вопрос и, в общем, посмотреть, как различаются, в общем, причины и стратегии преодоления у жителей города и у жителей деревни, нам нужно, в общем, либо провести какое-то такое вот большое количественное исследование с опросом, что, наверное, в нынешних реалиях маловероятно, либо, да, поехать, попробовать выбрать два каких-нибудь сравнимых города и деревню и, в общем, да, спросить у них. Это, в принципе, тоже очень интересная стратегия, но, наверное, среди результатов мы, конечно, найдем ограниченность стратегии преодоления депрессии в деревне. Но что касается причин, да, могут быть варианты.
Вы упоминали, что работали с архивами, и в том числе позднего советского периода, письма, дневники, как там происходило осмысление депрессии. Можем ли мы говорить, раз мы касаемся такой эмоциональной анализ веры, что в разные исторические периоды преобладают, может быть, на том же эмоциональном фоне, но акцентируются разные вещи, преобладают разные интерпретации происходящего в твоем внутреннем мире?
Да. Мне, в принципе, как раз и было интересно посмотреть. Я не могу утверждать, что эмоциональный фон был тот же, потому что мы не можем заглянуть в голову человека, который написал дневник, но мы можем предположить, что он сталкивался с какими-то вот, в общем, эмоциональными переживаниями, которые в какой-то момент маркировал как депрессия. Мы можем обратиться к тому, что именно он маркировал как депрессия, попытаться, в общем-то, сравнить, как эти переживания были описаны и как их описывают, например, сегодня, как их описывали представители вот позднесоветского поколения в позднесоветской России и как их описывают, например, постсоветское поколение сегодня. И на самом деле депрессия у позднесоветского поколения в их дневниках — это скорее настроение. Вот, то есть это что-то сродни плохому настроению, которое приходит, которое уходит, им нельзя управлять.
Меланхолия.
Его можно подавить как-то. Ну, в общем, да, его можно попытаться подавить. И вот его можно попытаться как-то не замечать или отвлечься, да, например, заняться чем-то приятным или попробовать как-то... В общем, пойти, ну, в общем, да, заняться чем-то приятным или уйти в работу, опять же, но им нельзя управлять. То есть его нельзя как-то вот самостоятельно какими-то своими, в общем, способами управлять этими эмоциями. Вот, но можно пытаться подавить, убежать от них. Некоторые мужчины, которые имеют доступ вот к, например, медицинскому образованию, они подразумевают под депрессией какое-то вот психическое заболевание. И они, соответственно, стремятся к его лечению с помощью каких-то медикаментов, например, или вот с помощью психотерапии. Вот. Но это очень ограниченный, как бы, случай. Это, люди, которые либо уже вовлечены, в общем, в систему здравоохранения, потому что у них было какое-то другое психическое заболевание, да, и депрессия как часть его на фоне развелась, и поэтому они уже были как бы готовы, они уже включены в эту систему, они уже обладают каким-то, они уже владеют медицинским языком медикализирующим и способны как-то определить свое состояние эмоциональное в терминах здоровья и болезни. И, соответственно, они подразумевают под депрессией что-то вот такое, да, психическое какое-то заболевание, с которым нужно обращаться соответствующим образом. То есть как-то бороться с ними способами, авторизованными с современной медициной.
Но, в общем и целом, это скорее что-то сродни меланхолии или тоске, которое нужно только дождаться, пока пройдет.
Скорее, да. Или попытаться как-то отвлечься, подавить, в общем, подавить или убежать. Или переждать. Подавить, убежать, переждать, да.
Угу. Вернемся к интервью, которое вы проводили в рамках своего исследования. И можно ли выделить какие-то группы самых распространенных событий, которые приводили к депрессии у мужчин современных российских? Вы уже упомянули романтические отношения. А есть ли еще какие-то заметные?
Угу. Да, на самом деле депрессию можно назвать таким маркером поломки сценария хорошей жизни. То есть определенный сценарий, который предписывает вам такой хороший вариант поведения в обществе. Вы должны быть успешным в карьере, вы должны получить хорошее образование, потом найти хорошую работу, зарабатывать там много денег, двигаться по карьерной лестнице, жениться или просто там иметь много подруг. Тут есть несколько вариантов. Там можно жениться на красивой женщине, завести с ней ребенка и, в общем, жить замечательной семьей. Можно найти много подруг, которые будут тоже подтверждать как бы твою мужественность. И вот это сценарии хорошей жизни. Но сценарии хорошей жизни доступны не всем. Не все могут получить хорошее образование, потому что есть определенная конкуренция, да, даже при поступлении в вузы. И платное себе тоже могут не все позволить. Не все после этого могут найти хорошую высокооплачиваемую работу, потому что кто-то все еще работает на низкооплачиваемых работах, занимается прекарным, например, трудом, то есть трудом без социальных гарантий, если можно так сказать. Вот, да, низкооплачиваемым, тяжелым, прекарным. Кто-то все еще этим занимается.
Ты не повышаешь свой статус, ты не добиваешься новых целей.
Да.
Либо семья не везет. Или как это оценивается?
Этот сценарий хорошей жизни по какой-то причине не выполняется. Тут можно винить разные причины. Можно винить родительскую семью, не так воспитали. Да, это такой психотерапевтический сценарий объяснения, когда мы вот в духе психотерапии осмысляем то, что с нами произошло, мы получили в детстве неверные установки какие-то, да, впитали, у нас были какие-то, может быть, детские травмы, в результате чего, в общем, мы не смогли там в какой-то степени сделать правильный выбор, вот, например, поступили не в вуз, а в колледж, и вот все после этого как бы не нашли, там, не пошли в бизнес, да, а пошли вот учителем в школу, например, работать, да. И, в общем, какая-то поломка вот этого сценария хорошей жизни, какая-то невозможность соответствовать вот этим вот культурным стандартам успешного мужчины происходит. И можно, и как бы это маркируется, вот это эмоциональное состояние, которое следует, оно маркируется в терминах депрессии. И, соответственно, многие мужчины, да, осмысляют это как вот невозможность, либо как кризис среднего возраста, кстати говоря, да, если мы говорим о мужчинах 30-40 лет, например. Либо как просто, да, несправедливость какую-то жизненную, либо вот как какие-то вот неправильные установки в родительской семье, либо как неудачу в романтических отношениях, потому что все женщины меркантильные, да. То есть причин может быть много. Но если мы как социологи попытаемся их свести как бы в одно и посмотреть, что объединяет все эти разнородные причины, мы скорее увидим, что это, да, в общем-то, что-то сломалось.
Разочарование в своей жизни.
Ну вот это что-то сломалось в том сценарии, которому мы должны были следовать. Мы почему-то не можем ему следовать, а маркирование вот этого, вот этой вот поломки, вот этой точки в терминах депрессии, оно нам предлагает разные выходы из вот этой ситуации. То есть либо оно нам предлагает, например, фармакотерапию, там, которая позволяет нам очень быстро вернуться в строй, и мы после этого можем там снова пахать на работе, там, стремиться к чему-то большему, достигать каких-то целей. Либо психотерапия, которая там поможет заменить неправильные установки на правильные, найти, в общем, какие-то, да, способы выхода или примирения даже, да, с той ситуацией, в которой человек оказался. И так далее и тому подобное. То есть вот депрессия — это какая-то и точка поломки, и одновременно точка выхода из вот этой сложившейся ситуации. И у некоторых мужчин происходит также и переосмысление, может быть, стереотипов, которым они, как вот каким-то культурных идеалов, которым они до этого следовали. Потому что все из нас не смогут стать успешными бизнесменами. Такова наша реальность. Кто-то все еще будет работать на более низкооплачиваемых работах, которые несправедливо оцениваются гораздо там меньше, да. Но в этом можно тоже найти какое-то удовлетворение, да, в этом тоже можно найти какое-то вот счастье. И современные мужчины, на самом деле, они находятся, как в знаменитом фильме, в погоне за счастьем. Они ищут счастье, и счастье воспринимается как такая эмоциональная норма, как то, чего должно быть у человека. А если ты несчастлив, значит, что-то в твоей жизни пошло не так. Либо ты болен, да, и ты просто не можешь испытывать счастье, хотя должен, потому что все вокруг хорошо. Либо просто что-то в твоей жизни тебя не устраивает, и это нужно изменить. Либо там что-то вот, в общем, не дотягивает вот до этого образца идеальной жизни, в общем, которым мы должны следовать.
Да, вот это любопытный момент, что вы произнесли, как людьми осмысляется психическая болезнь, как повод к переосмыслению, к началу нового этапа, к тому, что твои прежние установки, идеалы оказались для тебя неактуальными и, может быть, ошибочными, и теперь ты получаешь в процессе лечения возможность разрешения, способность по-иному действовать и мыслить. Наверное, так.
Ну да, но это такая высокая степень рефлексии, когда человек способен отрефлексировать, что именно вот его культурные установки ему мешали, и вот на самом деле такая высокая степень рефлексии. Нередко у людей, люди не так там, в общем, глубоко задумываются, они скорее понимают, что с чем-то им, в общем-то, придется примириться, и разные способы преодоления депрессии их с этим примиряют. Например, они не могут добиться какой-то супер первой красавицы класса, да, или там института, или вот на работе, но находят, в общем, какое-то утешение вот в объятиях другой женщины и примиряются с этим. В общем, они не выполнили какой-то вот культурный этот стандарт обладания самой красивой женщиной вот в округе, но что могло быть интерпретировано в терминах депрессии, как это, может быть, незабавно покажется. Но, в общем, да, смогли с этим справиться, найдя какую-то другую женщину, найдя в ней какие-то свои плюсы, да, полюбив ее, в общем-то, да, реализовав, в общем, другую стратегию жизненную, но не отрефлексировав, может быть, так, как мы сейчас с вами это проговорили.
Ну да, наверное, это еще, надеюсь, впереди и будет встречаться чаще. Мы упомянули, что диагностирование депрессии и ее появление зависит от многих социологических факторов, возраст, пол, социальный класс, место проживания. Замечали ли вы, может быть, по статистике, что чаще мужчины в определенном возрасте способны к депрессии, получают ее? Или она примерно одинакова в разных возрастах? Так называемый кризис среднего возраста. У мужчин он также присутствует активно?
Угу. Ну, это интересный вопрос. На самом деле в социологии существуют исследования разных возрастных групп при депрессии, и они тоже, например, депрессия, она может быть возрастно-специфична, то есть она разная для людей разных возрастных групп. Например, есть исследования подростковой депрессии. Выделяются какие-то свои причины и свои сложности, социальные абсолютно, конечно. Мы не психиатры, мы говорим только о том, как социальная среда, в которой человек находится, его положение, обусловленное его возрастом, влияет на вот этот опыт переживания депрессии. Подростковая депрессия. Мне вот, например, очень интересно тоже исследование депрессии пожилого возраста. Потому что, особенно, кстати, вот распространены в зарубежной литературе, у нас в России, к сожалению, пока что не так много исследований депрессии. Я надеюсь тоже, что все впереди. Это такое непаханное поле. Депрессия пожилого возраста, особенно у мужчин, тоже интересный феномен, потому что она возникает, во-первых, часто вследствие одиночества, потому что мужчины оказываются выключены с их рабочих контактов, они не так были вовлечены в поддержание контактов вне работы, в отличие от женщин, например. Вот, поэтому, когда с выходом на пенсию их контакты на работе прекращаются, они могут чувствовать себя более одинокими, вот, и они не могут, получается, вернуться вот к коллегам, потому что они уже из работы выключены. У них уже нет каких-то, может быть, даже общих тем для разговора. Вот, они часто оказываются одни, то есть взрослые дети уехали, с женой, например, развелись, или жена там умерла раньше, чем мужчина. И, в общем, возникает вот такое вот одиночество в пожилом возрасте, с которым тяжело справиться. И, на самом деле, проблема самоубийств в пожилом возрасте тоже довольно остро стоит. Поэтому вот в этом возрасте это тоже очень... На это, кстати говоря, не так часто обращают внимание, потому что действительно более частыми, более интересными, может быть, для людей являются вот проблемы подросткового возраста, потому что, ну, это дети — наше будущее, надо как-то их защищать и берегать. Или вот кризисы среднего возраста. Это и, да, в общем...
Платежеспособная и приносящая, вернее, платящая налоги.
Да, абсолютно так. И репродуктивно способная тоже.
Да.
То есть это люди, которые могут завести своих детей или позаботиться о своих детях дальше. Вот. А пожилые люди, да, оказываются очень часто, в принципе, выключенными и из общественной жизни, и вот с работы, и оказываются, в общем, не в фокусе. исследований. А между тем, в принципе, это довольно интересная и актуально стоящая проблема.
Мы, наверное, уже подходим к концу. Есть ли еще какие-то темы и проблемы, которые я не успела осветить через вопросы?
Ну вот если поговорить еще о тоже депрессии у пожилых мужчин, вообще мы, да, если как-то немного еще об этом поговорить и как-то немного подсуммировать, вообще депрессия у мужчин часто очень осмысляется через призму вот этих вот культурных идеалов маскулинности, да, или гемонной маскулинности, как мы в социологии ее называем. Общая суть заключается в том, что мы уже несколько раз это проговаривали, да, в том, чтобы быть, в общем, каким-то очень успешным на работе, успешным среди женщин, и иметь там, может быть, способности доминировать над какими-то другими мужчинами, там, другими женщинами, быть стойким, независимым и так далее. И вот эти культурные идеалы, они недоступны, в принципе, для большинства мужчин. Очень мало мужчин может им соответствовать своей реальной жизни. Каким-то элементам, да, но чтобы всем сразу, это довольно редкий случай, из чего может возникать вот эта вот жизненная неудовлетворенность. И для депрессии пожилых мужчин это, опять-таки, очень характерно, потому что они еще теряют статус кормильца. Они начинают получать меньше денег, потому что они выходят на пенсию, и пенсия не часто сравнима с старой зарплатой. Они не соответствуют больше критериям самого сильного и самого успешного, потому что начинаются, в общем, период каких-то болезней. Вот. Они также, не соответствуют, может быть, каким-то критериям успешности, в общем, на брачном или на каком-то любовном партнерском рынке, потому что могут иметь какие-то проблемы даже вот в сексуальной сфере. И, в общем, по всем фронтам наступает какое-то затишье, да, в общем, и вот пожилые мужчины могут сталкиваться с вот этой неспособностью реализовать свою маскулинность, что тоже может вот приводить к возникновению неудовлетворенности своей жизнью и даже депрессии и, в общем-то, так далее. И это, в принципе, актуально для всех возрастных групп, потому что, я уже сказала, стандарты достижимы не для всех. Вот. И мои информанты, кстати говоря, нередко упоминали, что молодым мужчинам тоже очень сложно им соответствовать, потому что они находятся в начале своего карьерного пути. Они находятся в начале пути, они только выпустились там из школы, из колледжа или из вуза.
Слишком много ожиданий.
Да, им не предлагают пока еще очень высокооплачиваемые работы, им приходится начинать с нуля, а между тем люди вокруг, девушки, которых они, да, хотят впечатлить, родители, может быть, какие-то, в общем, обобщенные другие, они ожидают от них вот реализации вот этот норм гегемонной маскулинности. Они, если это можно сказать, чувствуют себя подавленно, в общем, и ищут разные пути вот выхода из этого кризиса. Каким-то выходом может быть, например, при определении вот этих стандартов гегемонной маскулинности. Можно быть мужчиной и по-другому. И современная жизнь, современное вот общество и культура, они предлагают тоже много разных способов быть мужчиной других. Можно быть просто, вот, например, кормильцем, можно быть заботящимся мужчиной, можно быть хорошим отцом, можно быть там хорошим сыном. И это тоже вот легитимный способ быть мужчиной, не умаляющий его мужественность. И вот такое переопределение маскулинности тоже может иметь место внутри вот этого опыта депрессии. Во время того, как человек справляется с депрессией, может происходить не только переопределение каких-то его целей и стремлений, но и переопределение того, что для него значит быть мужчиной.
Да, мне бы тоже хотелось более распространенного в российском обществе. Вернее, большего распространения в российском обществе такого сложного и многообразного понятия мужчины, а не только как кормильца, агрессивного владельца всем, чем только не, и материальным, и нематериальным, и самой красивой, и самого успешного. Вот, чтобы эти стереотипы постепенно отходили на задний план. Да,
с одной стороны, это происходит, с другой стороны, это также происходит нелинейно. Это нелинейное движение. И больше того, это еще и движение, которое происходит не во всех группах одновременно. Мы здесь опять же видим класс, потому что есть, например, даже профессии, да, и сферы занятости, в которых такая маскулинность поощряется. Это, например, сфера работы с людьми. Там, где ты работаешь с людьми, не нужно быть, в общем, доминирующим над всеми, над всем и вся. Нужно, наоборот, быть каким-то более понимающим, слушающим, да. Такие заботящиеся профессии, то есть профессии, которые, кстати, часто феминизированы, то есть у них женщин больше, чем мужчин. Вот в заботящихся профессиях вообще нужно быть более эмпатичным, более каким-то слушающим, общающимся. В общем, да, другие какие-то вот маскулинности развивать. А Ну, в общем, да, об этом можно говорить еще очень долго.
Да, но будем надеяться, что постепенно ситуация будет выравниваться, и мы будем и диагностировать, и успешно лечить депрессию у мужчин тоже. А я благодарю нашу гостью Марию Глухову. Наше интервью подошло к концу. Я напоминаю, что Мария занимается социологическими исследованиями, и будем ждать ваших новых работ.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Спасибо вам. Приятно. С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.